Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя, врача-психотерапевта Вячеслава Боровских. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Тема нашей беседы, я думаю, что вот недавно у вас было десятилетие Центра «Подвижник», реабилитационного Центра «Подвижник». Наверное, мы все-таки поговорим об итогах, вот, с которыми вы пришли к вашему юбилею, к десятилетию.
Да, мы недавно отмечали это событие. Ну, так, как это положено делать в церкви, приезжал к нам владыка наш Викентий, служил молебен благодарственный в нашем храме, все его там ждали, он у нас бывает редко. Все хотели у него благословиться. В общем, там присутствовали всякие официальные, неофициальные лица, были представители и от правительства области, и Министерства здравоохранения, и от аппарата административного губернатора, и наши коллеги, и спонсоры наши. И, в общем, все прошло на таком хорошем уровне, все очень доброжелательно. Мы обменялись там и подарками, и владыка вручил свои архиерейские благодарственные письма всем, кто эти 10 лет был рядом с нами, помогал становлению нашего центра. Вот. Потом мы посмотрели 20-минутный фильм, который был снят на телекомпании «11 канал» к нашему юбилею. И фильм, вот это, пожалуй, был это единственный телевизионный материал за 10 лет, который более-менее отражает то, что происходит в нашем центре. Вот такая хорошая, добротная журналистская работа. Ну и сам фильм получился из художественной точки зрения, на мой взгляд, очень хорошим, потому что портретным. Он портретный. Вот то, чего раньше стеснялись мы и стеснялись наши подопечные, показывать свои лица, и мы все время там то и прикрывали, то там как-то еще со спины снимали и так далее. А здесь мы прямо вот пошли на то, заранее договорившись со всеми, что мы создадим фильм, где будут лица человеческие. И вот это как раз и оказалось самой сильной такой художественной стороной этого фильма. Лица людей, которые проходят у нас реабилитацию. Интервью с ними, те слова, которые они говорят сами о себе и о центре и так далее. В общем, фильм произвел хорошее такое впечатление, сильное. А потом глава администрации города Полевской вручил нам свои подарки и такие благодарственные письма. И он относительно недавно на этом посту и в нашем центре ни разу не был. И был очень приятно удивлен и сказал очень много теплых слов в наш адрес. И еще присутствовал тоже недавно ставший генеральным директором Северского трубного завода господин Зуев. Вот он тоже первый раз был в нашем центре, тоже был приятно удивлен и пообещал, никто, мы его за язык не тянули, пообещал систематическую помощь оказывать нашему центру. Ну, в общем, юбилей прошел у нас, в общем-то, так, как мы и ожидали, все было хорошо, и на праздничной трапезе было очень много наших выпускников, которые рассказывали о том, как они сейчас живут после уже там...
Реабилитации.
Да, 2, 3, 5, 7, 10 лет после реабилитационного центра. Ну вот все для тех людей, кто в этом смысле не искушен, конечно, это было все очень интересно слушать. У всех складывалось вот такое представление о том, что вот, пожалуй, что вот это оно и есть, что так оно и должно быть, что человек должен не просто изолированно избавляться от какой-то душевной проблемы, такой как зависимость. Как будто бы здесь можно произвести какую-то резекцию, просто взять, вырезать ее, а оставить человека таким, каким он был. Нет, все понимают, и вот как раз-таки юбилей это очень ярко показал, что речь должна идти о преображении человека, потому что зависимость – это результат плохого воспитания. А значит, человек должен быть перевоспитан. А перевоспитание – это то, что затрагивает самые глубинные уровни и этажи человеческой личности, поэтому, конечно, человек должен стать другим. Человек должен стать лучше, чем он был до того, как с ним случилась эта беда. Вот. Если это удается, а это может удастся только с Божьей помощью, никакими человеческими силами человека не сделать лучше, чем он был. Если это удается, значит, Бог навстречу пошел этому человеку, навстречу его молитвам, навстречу его горячему желанию выздороветь и выжить, и чем-то Богу послужить.
А вот хотелось бы, что все-таки вы расшифровали, что значит вот это вот понятие «лучше становится человек». Вот каким он становится в вашем центре подвижника?
Человек становится добрым. Есть такое выражение крылатое, которое часто на фронтонах общеобразовательных школ размещают. «Человек, ты мудр, будь добр». Вот мы, когда подрастаем немножечко, мы считаем себя умными. Если не мудрыми, то умными. Вот. Единственное, чего нам не хватает добра. Не человеческого нашего добра, а добра евангельского, того, о котором Бог говорит в Евангелии. Вот стать лучше мы можем только с Божьей помощью в церкви. Обрести вот эту доброту, эту любовь к ближнему, к Богу. Вот так вот, ну, благодаря этому внутренне преобразиться, мы можем только с Божьей помощью в церкви. Тогда да, тогда мы говорим, что человек стал лучше. Вот, мы же все на это рассчитываем, мы все этого хотим. Те, кто ходят в церковь, те, кто молятся Богу, верят в Него, и те, кто не ходят в церковь, про Бога не знают. Мы все хотим добра, все хотим стать лучше, усовершенствоваться. Хотим чего-то достичь, мы хотим каких-то успехов в жизни достичь. Мы всегда предполагаем, что наша жизнь не будет стоять на месте, она будет развиваться, и мы будем становиться все лучше, лучше и лучше. Так вот, это, конечно, очень хорошее и, в общем-то, разумное и оправданное желание человека, в этом его призвание, но только это призвание без Бога неосуществимо. И наша жизнь очень часто это демонстрирует, иногда болезненно каждому из нас. Насколько мы без Бога не можем реализовать это наше намерение. Вот. А здесь, ведь видите, еще какая сторона открывается. И это тоже не всем сразу становится как бы, ну, приятно переживаемо. Ведь оказывается, для того, чтобы человеку стать лучше, нужно ему дойти до края пропасти. То есть скатиться до самого низа и оттуда увидеть, где ты оказался и с какой высоты ты скатился. И вот с этой нулевой, а может даже и минусовой какой-то отметки, только и становится возможным настоящее улучшение человеческой жизни и личности человека. А раньше, оказывается, нет. До тех пор, пока человек живет в самодовольстве, считает себя нормальным, лучше других, превозносится, да и вообще считает себя порядочным человеком, вот это становится, это пока еще невозможно. Вот. И христианство об этом 2000 лет говорит. Поэтому и то, чем мы занимаемся, для тех, кому эта проблема близка, кто настрадался сам, и наши пациенты, и их родственники все, они-то с радостью это принимают все, и даже на свой счет. И они прекрасно понимают, что все это результат недостатков их собственной жизни, и что им самим необходимо проходить подобную реабилитацию в церкви. А те, кто далек от этой проблемы, они это не принимают. И они соглашаются еще с тем, что это один из вариантов возможных для того, чтобы избавить человека от зависимости, но не единственный, есть другие. И вот сейчас мы ведем эту дискуссию, сейчас этот вопрос, вот интересно, как раз так с нашим десятилетием совпало, этот вопрос сейчас стоит очень остро, он сейчас дискутируется на самом высоком уровне. Сейчас стоит задача перед правительством нашей области создать государственный реабилитационный центр. А на каких началах? Что закладывать в эту реабилитацию, которая будет осуществляться государством? И вот какая доля в этом реабилитационном процессе будет принадлежать духовной реабилитации? Какая часть? 10%, 50%, вот, или 100%.
Вот. Вас как-то, как специалистов, привлекают к этому?
Вот сейчас как раз да. Сейчас нас просят, чтобы мы включались в этот процесс, и тот материал, который мы накопили за 10 лет, чтобы мы сейчас им делились и популяризировали его, чтобы он оказался доступным для остальных, чтобы хотя бы понять.
Ну вот в свете этого вопроса, сколько процентов должна занимать духовная составляющая в деле реабилитации?
Видите, реабилитация, если человек утратил жизнеспособность, она возможна только тогда, когда духовная жизнь становится, занимает 100% человеческого времени. Поэтому если мы будем говорить, что давайте мы попробуем сделать некий комбинированный вариант, где будет и светская психология, и православная психология,
тут она
и
ничего
психотерапия.
Не даст, да?
Вот, а человек пусть сам там сообразит и выберет, что ему нужно. То, конечно, мы сделаем такой вариант реабилитации очень ущербным. Есть что-то в христианстве категоричное. И эта некая категоричность, она очень многих не устраивает. Ну, например, вот Христос говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот ее погубит. А кто погубит ее ради меня и Евангелия, тот ее спасет. И вот эти антиномии, они сплошь и рядом в Евангелии.
Да,
и, по сути дела, они составляют смысл христианства. Вот то, о чем недавно мы в начале Великого Поста читали в Священном Писании во время богослужений, когда Бог вывел Лота и его семейство из Содома, он ему сказал: вот гора Сихор, иди туда и не оглядывайся. Вот только вперед и только вверх. А вверх – это значит постоянные усилия совершать. Здесь нет возможности колебаться, здесь нет возможности выбора. Если речь идет о спасении, а для каждого человека, родившегося на свет, речь идет о спасении, то можно идти только вперед и только вверх, не оглядываясь. Как говорит Христос, всякий, взявшийся за плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Небесного. И мы это видим даже у нас в церкви, когда люди начинают колебаться и сочувствовать чему-то, какой-то еще духовности или без духовности, то мы видим, как страдает их духовная жизнь, а потом они и сами. Так вот, если речь идет о реабилитации, когда нужно, по сути дела, спасать человека, потому что в нашем случае это люди погибают, то тогда, конечно, эта категоричность, наверное, очень уместна.
Говорят, двух мнений быть не может в данном случае, да?
Да. Иногда нам, нашим пациентам, приходится говорить, что у тебя нет выбора. Вернее, есть, но не между тем, лучше или хуже жить.
А только вот единственное.
Да, а между жизнью и смертью.
Угу.
Поэтому давай выбирай. Но это не мы придумали. Это ведь Бог каждому человеку сказал еще в Священном Писании. Жизнь и смерть я даю тебе. Благословение, проклятие, избери жизнь сам. Наша это задача — помочь человеку правильно сориентироваться, потому что сам человек очень часто избирает противоположную вещь. Ну вот, поэтому я, конечно, надеюсь на то, что в государственной системе реабилитации духовный компонент будет очень выраженным. И я просто сам своими глазами читал новый вариант концепции реформы наркологии, где православному подходу к оказанию помощи наркозависимым уделяется первостепенное значение. Где говорится, впервые в жизни, я прочитал такой текст, составленный вот рабочей группой Общественной палаты Российской Федерации, где говорится не об одном из возможных вариантов вот такой православного подхода, а тому уделяется первостепенная значимость.
И как единственный вариант.
Да. Там говорится о духовности вообще, и о том, что наша страна многоконфессиональная, и что там представители других конфессий тоже должны что-то подобное создавать. Но просто никто за последние 20 лет ничего подобного тому, что сделала православная церковь в плане оказания помощи вообще людям, нуждающимся в спасении, mm-hmm. и в буквальном смысле этого слова, чтобы выжить, никто ничего подобного не дал. Вот. Поэтому, конечно, там уже от этого невозможно отворачиваться. Это нужно просто сейчас брать на себя труд, это изучать и делать все от тебя возможное, если ты лицо, от которого зависит принятие решений, распределение средств, передвижение материального имущества и так далее. Брать на себя мужество, принимать соответствующие решения. Компетентное решение, когда за ними будет какое-то действие. А сейчас пока все на стадии изучения, пока все на стадии такой извлечения пока такие, знаете, дивидендов очень поверхностных, малозначимых. Когда, допустим, какие-то государственные чиновники, я вот просто знаю, наши областные любят рассказывать в Москве о том, что у нас есть хорошие реабилитационные центры в области. Вот. И приписывать это себе, что вот у нас в области есть вот такое. Я надеюсь, что вот ближайшие эти годы все-таки изменят ситуацию как-то к лучшему. Просто сейчас уже чем дальше, тем меньше возможностей для маневра. Мы видим, что в области оказания помощи наркозависимым нас со всех сторон поджимают. С одной стороны, нас поджимает необходимость реформировать наркологию, потому что все понимают, что в том виде, в каком она есть, она дальше жить и существовать не может. А с другой стороны, мы видим, что область реабилитации занята, и государство там практически не присутствует в области реабилитации.
Занят.
Там присутствуют так называемые общественные организации.
Секты.
Да, религиозные направленности. По сути дела, религиозные секты, деструктивные, разрушительные для людей.
По, собственно говоря, от которых надо самих спасать, вот тех, кто попадают в эти секты.
Конечно.
А как от сект именно.
Да, мы-то вот по своему центру это знаем, что если человек провел хотя бы один месяц в какой-то харизматической секте, которых сейчас у нас в области больше 60, этих вот реабилитационных центров, то он потом от...
Не только от наркозависимости,
да,
должен спасаться.
От тех изменений сознания, которые ему сумели каким-то образом за это время короткое там принести, ему очень болезненно приходится избавляться и расставаться с этим.
То есть, по сути дела, не от одной болезни лечиться уже, а двух зависимостей.
Да, и я вижу, что эти люди очень заинтересованы в том, чтобы выздороветь. Но я вижу, что православие и православная система ценностей, православное самосознание встречает в них, внутри, в душе, какое-то постоянное сопротивление. Они и готовы воспринять, но там есть что-то, что этому препятствует. И они всегда задают вопросы. А вот... А что, если вот так? А нам, вот когда я был там, нам говорили вот так. И как нам как к этому относиться и так далее. Приходится пробиваться уже через какие-то завалы в душе человеческой. А если человек проведет в таком центре полгода или год, так называемом реабилитационном. И вот так вот сейчас мы видим, что наркомания захватывает огромное количество нашей молодежи. А сферу реабилитации захватывает огромное количество религиозных сект. И тогда мы теряем просто людей. У нас,
в общем, медлить нельзя.
Да, мы до них просто не дотягиваемся.
Медлить нельзя.
Да, тогда сейчас здесь свое веское слово должно сказать государство. Ведь церковь, она занимается своим делом. Она не занимается внутренней политикой государства. Она туда не вмешивается. А это как раз вопрос внутренней политики государства. И вот сейчас мы ждем от государства какого-то действия такого на законодательном уровне. Мы же все понимаем, сейчас вот на координационном совещании губернатора мы это обсуждали, что мы стоим перед необходимостью вносить изменения в законодательство. Иначе нам нечего будет плясать. Потому что законодательство в том виде, в каком оно сейчас существует, оно развязывает руки всем, кому не лень, вот, любому проходимцу, в том, чтобы заниматься реабилитацией.
Ну, еще ведь речь идет о принудительном, по-моему, да, лечении?
Речь идет о принудительном, конечно.
По крайней мере, в какой-то, так сказать, стадии, в каком-то состоянии находящегося человека, да?
Да, вот как мы уже говорили на эту тему, что, конечно, принимать, употреблять или не употреблять наркотики, это не является личным делом человека. Это неправильно. Если мы с вами либеральную идею доведем до такого абсурда, что позволим нашим детям безнаказанно употреблять наркотики, то тогда нашего государства просто не будет. И государство должно позаботиться о том, чтобы каждый человек знал, что употребление наркотиков, а с целью получения удовольствия, не медицинское употребление наркотиков, это тяжкое общественно опасное деяние. И что человек неминуемо будет нести за это ответственность. И тогда от этого уже можно будет исходить. Из этого можно будет исходить. Потому что, скажем, вот такая вот организация, как Фонд «Город без наркотиков», он оказался вот в этом законодательном вакууме. Они ведь занимались-то, по сути дела, и занимаются благим делом. Они занимаются принудительным прерыванием наркотизации у тех людей, которые сами этого сделать не могут в силу одержимости болезни.
Вопрос для родственников. Ну, то есть уже до такой степени доведена, да, дошла эта болезнь, что иногда, сами они не смогут.
Да, иногда по просьбе самих же пациентов, когда они сами приходят и говорят: вы меня привяжите, пожалуйста, потому что я не могу, я погибаю. Но они ведь это делают, по сути дела, незаконно, потому что нет законов, которые бы позволяли это делать. И поэтому сейчас государство, от этого ведь никуда не денешься, отвернуться от этого нельзя, оно вынуждено и с этой стороны тоже принимать какие-то меры. Потому что если государство сейчас ничего не сделает, то тогда оно себя поставит в очень неудобное положение. И государству нужно сейчас найти такой выход из создавшейся ситуации, чтобы не потерять свое лицо. И здесь нужна мудрость. Здесь нужно государственное мышление. Вот, конечно, нужно использовать все, что накоплено за эти годы, в том числе и вот такой опыт, как у фонда «Город без наркотиков», но нужно под это подводить законодательную базу. И, конечно, нужно создавать такие условия, чтобы на этом дело не ограничивалось.
Только не просто вот прервать, допустим, потребление
наркотиков. Да, чтобы
прерывание
наркотизации насильственной, да, принудительной, дело не ограничивалось.
Это как бы только один из этапов, я думаю, этап. Что предварительный такой
Конечно,
этап.
Конечно, это этап, за которым должно следовать что-то, какие-то последующие и не один этапы.
А «Город без наркотиков» и дальше не занимается этим, да? То есть они,
ну,
вот
они,
прервали,
я знаю,
вот
они занимаются там трудоустройством и так далее. Вот, и, ну, у них, вероятно, и взгляды такие на эту проблему, и, может быть, и, может, по какой-то причине нет другой возможности. Вот. А у государства-то есть эта возможность. Государство может создать многоэтапную систему оказания помощи наркозависимым. Вот. И где принудительное прерывание наркотизации будет начальным этапом, да, который должен заканчиваться обязательно желанием человека, добровольным желанием человека избавиться от наркотической зависимости.
Я бы хотела тогда вот еще какой вопрос задать. А насколько сейчас вот эта вот работа важна? Ну, в том смысле, она важна, конечно, я понимаю, но насколько сейчас вот эта вот наркотизация, она захватила наше общество? Насколько это очень, как бы, важный вот сейчас момент и важный вопрос? Но... Вот говорят, что появляются там новые какие-то наркотики, на которые подсаживается все больше и больше количество нашей молодежи.
Ну, вы знаете, если называть вещи своими именами, то сейчас идет в нашей стране наркотическая война.
С чьей стороны?
Со стороны наркобизнеса.
Угу.
Вот. За наркоторговцами самого высокого уровня стоят, конечно, и политики, и, ну, просто те, кто имеет в руках реальные рычаги власти над мировым сообществом нашим. Вот. То есть те, кого в мире считают олигархами, кто определяет геополитику у нас в мире. Ну, а кто за ними стоит, это личность известная. Это сатана. Так вот, в нашей стране сейчас, в России, идет наркотическая война. Идет уничтожение нашего населения. Причем не пенсионеров.
Ну, да.
А тех, кто должен создавать семьи, рожать, воспитывать детей,
да.
Кто должен приходить на производство, в науку, в армию, кто должен заниматься тем, к чему призывают сейчас наши первые лица, инновациями, модернизацией и так далее, и так далее. Вот против них направлена эта война. И мы видим, что война эта с той стороны ведется очень успешно. Гибнет огромное количество людей. При том, что у нас и так не очень много населения, при
и
том, что
демографическая ситуация,
структура нашего сложная. Населения просто, ну, убийственно плохая в стране, мы теряем лучших вот в этой наркотической войне. Но представьте себе, если от 70 до 90 тысяч человек ежегодно погибает от наркотиков, это молодежь, это наша молодежь. Но что еще нужно? Какие нужны аргументы, чтобы все убедились, что это главная проблема в стране?
А сколько сидят в тюрьмах, да? Сколько же сидят молодых
сидят
людей?
Сидят
из-за употребления, за распространение.
Статьи, связанные с наркотиками, да. Они тоже вне общественной деятельности и никакой пользы не приносят. Государство их кормит. Вот. Но я еще раз спрашиваю, сколько нужно еще аргументов и каких, чтобы понять, что нужно мобилизоваться. Если идет война, значит, нужна мобилизация всего общества. Не только правоохранительных структур, не только госнаркоконтроля, ФСБ и так далее, всех силовых структур. Нужна мобилизация всего общества. Здесь нужно поднимать весь народ. И государство должно это народное движение возглавить. Это должны быть не отдельные лидеры общественных организаций, которые противостоят собственному уже правительству, которое сопротивляется вот этому антинаркотическому движению в нашей стране. А это должно быть само правительство. Вот тогда, вот эта беда, это серьезная, ну что ли, национальная проблема наша, которая ставит нас перед вопросом быть или не быть. Мы можем из нее выйти преображенными. Вся страна и государство может выйти преображенными. Мы ведь знаем, что то зло, которое творят люди, водясь дьяволом, Бог может преображать на добро. И Он это всегда делает. Только люди должны изменить свое сознание, покаяться. Вот. И тогда у нас будет шанс выжить. А пока, вот при такой дебелости и тугоподвижности нашего государственного аппарата, от которого сейчас все зависит, мы не можем ничего хорошего ожидать. Перспективы очень плохие.
Ну, понятно. Медлить нам нельзя в данной ситуации, в войне в этой.
Конечно.
Наркотической. Хорошо, спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей беседе. Может быть, что-то вот в заключении нашей передачи.
Я предлагаю, как обычно мы это делаем, я предлагаю нашим слушателям приходить на Школу православного самосознания по вторникам в 19:00 в конференц-зал Духовного центра на Репина 6А.
Задавать
вопросы. И записываться на консультацию по телефону в Екатеринбурге 219-71-21.
Спасибо, это ваш телефон.
Да.
Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу беседу. Я хочу напомнить, что в ней принимал участие врач-психотерапевт, руководитель Центра подвижника в городе Полевском Вячеслав Владимирович Боровских. До свидания, спасибо.
Всего доброго.